Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Приветствую в нашей студии, как всегда, в этом часе светлого вечера по пятницам Владимира Романовича Легойду, главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «ФОМА», профессора МГИМО, члена общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем наш сегодняшний разговор с, как кажется, очень важного информационного повода. В первом чтении Госдумы принят закон, который с легкой руки блогеров получил уже давно название закона о крестопаде. Речь идет о законодательном запрете изображать объекты религиозного назначения без религиозной символики их изображать. То есть их обязаны теперь все изображающие изображать с религиозной символикой. Но это касается вот той проблемы, которая в последнее время часто обсуждается. Мы берем какой-нибудь проект купюры, на нем, не знаю, храм без креста. Вот эта озабоченность общественности теперь законодателями учитывается, и вот такой закон в первом чтении принят. Вы наверняка имели отношение к этому событию?
Ну, я бы сказал так, что церковь и представители церкви довольно активно участвовали в обсуждении этого и в обсуждении тех возникавших не очень приятных ситуаций. Вы одну из них вспомнили, это ведь действительно ситуация, это так и было с купюрой, потом последовали такие странные объяснения, вот, которые вызвали новые вопросы. Но это ведь касается не только вот это не единичный случай. К сожалению, вот это слово «крестопад», оно появилось не случайно, оно указывает на процесс, к сожалению, процесс имел место. И, скажем, нередко это случалось, когда, допустим, какие-нибудь изображения, связанные там с эмблематикой городов, на которых вдруг на куполах пропадают кресты или еще что-то. И это вот всегда вызывало вопросы. Хотя были там и тонкие места, которые требовали дополнительного объяснения, ну, с той же купюрой, если вспоминать, потому что это было изображение храма, на котором, который сейчас музей, на котором действительно нет крестов, но тут скорее возникает вопрос, зачем тогда его ставить на купюру и так далее, и так далее.
Видимо, в этом смысле интересно, что были примеры, когда где-то изображались, допустим, те же храмы, на которых, в принципе, крест есть,
да,
но почему-то на изображении его не было.
Не было, не было, да. Совершенно верно, это, собственно, таких, в основном такие случаи и были, и это вызывало вопросы. Мне кажется, что это вопрос серьезный, я бы не недооценивал это значение, потому что это, в общем, часть нашей идентичности, вот визуальная ее составляющая, да? И вот, знаете, есть такое выражение «стрелять себе в ногу», всем известно, что оно значит, но я бы, может быть, его чуть-чуть изменил и сказал бы, что вот когда мы убираем то, что для нас дорого, то, что для нас важно из вот этого визуального ряда, немножко так, может быть, казенно прозвучит, но мы себе стреляем в душу или в сердце, да? Это даже не в ногу выстрел, потому что это глубинная, главная идентичность, которая определяет вот наши ценности или ценности, скажем так, очень большой, большей и очень большой, и самой большой части нашего общества. Это, кстати, касается, естественно, не только православных изображений, да, и закон, как всегда, да, он касается, в общем, религиозных символов. Вот, поэтому это, конечно, важная история такая. Ну, будем надеяться, что она, так сказать, дойдет. Будет доведена до конца.
А вот по вашим наблюдениям за дискуссией, ну и, может быть, у вас какая-то своя информация из недоступных нам источников, вот этот крестопад связан все-таки больше с чьей-то конкретных случаях безалаберностью, ну, не подумали, или все-таки есть какая-то в этом, ну, злонамеренность, скажем так?
Ну, вы знаете, злонамеренность можно только предполагать, потому что я не думаю, что сегодня кто-то сознательно признается в том, что, знаете, вот не люблю я кресты ваши, поэтому мы их и убрали. Тут скорее человек может, понимая тонкость этой темы, вот неверно интерпретировать возможность или невозможность такое изображение. Кстати сказать, вот в той попытке объяснения ситуации с купюрой как раз со стороны соответствующие органы государственные, и было такое объяснение, как-то предложено, да, что это вот такая тонкая тема, зачем же, вот, и это, конечно, нельзя назвать злонамеренностью, но скорее это можно назвать непониманием действительно тонкой ситуации и рассмотрением его вне вот контекста текущего, да, потому что, ну, контексты меняются временные, да, сегодня они меняются очень быстро, и даже то, что, в общем, какое-то время назад, вот, может быть, одно к одним последствиям приводило, сегодня может приводить к совершенно другим. Но в любом случае, мне кажется, что нам... Это даже не призыв сегодняшнего дня, он, наверное, уже из вчера, да, но мы должны перестать стесняться и скрывать того, что мы православные, потому что это наша идентичность, это наше глубинное ценностное поле. Мы говорим, мы провозглашаем необходимость защиты традиционных ценностей. А есть какие-то ценности более традиционные, более укорененные в нашей культуре, чем религиозные ценности, чем христианские ценности? Ну, назовите их, пожалуйста, очень интересно было бы услышать. Я еще вот дополню, важная для меня очень тема. Я недавно общался с людьми, которые большинство времени свое проводят на передовой, на линии боевого соприкосновения, и они, вы знаете, вот мы долго очень говорили, несколько часов, но почти вот большая часть времени они рассказывали про вот эту возрождающуюся сейчас и снизу, если можно так выразиться, идущую традицию, когда у боевых подразделений им даются имена святых, они называются в честь святых, да, в честь вот... Ну, вот много сейчас таких подразделений есть на фронте, и людям это очень-очень важно. И вот меня человек, ну, убеждал, хотя, в общем, меня, наверное, не надо убеждать, он говорит, ну, понимаете, говорит, это ведь действительно одно дело, когда ты служишь подразделение, в названии которого цифры только, а другое, когда это там Дмитрий Донской или Александр Невский, да, там, или Михаил Архангел, вот, и это, и опять же, почему я про это вспомнил, потому что это тоже шевроны, это тоже визуальный ряд, и там никто не стесняется, и там никто и не скрывает, и не будет этого скрывать, да, то есть вот там, где обнажена какая-то предельная истина, и где вообще человек на разрыв живет, да, там вот не до этих каких-то ложно-стыдливых прятаний, там, крестов и прочего. Поэтому мне кажется, что если это напрямую, может быть, не соотносится с темой, которую мы начали, но в действительности это тоже об этом же, и это тоже важное свидетельство сегодня.
Вот интересно, вы сказали про этот пример с названием в честь святых, ведь наверняка в таких подразделениях далеко не только практикующие православные служат. Наверное, это как-то дается имя подразделению, где может оказаться любой человек, и неверующий, или представитель другой религиозной традиции. Но почему-то вот у меня есть такая догадка, что это даже их не смутит.
Не смутит, насколько я знаю точно. Да, совершенно верно. Я не слышал о том, чтобы это кого-то смущало. Мы как раз-таки, если у нас там бывает где-то какие-то там недопонимания друг с другом, то, как правило, они как раз-таки не касаются вот людей, которые с оружием в руках сейчас защищают Родину, и там они всегда очень быстро договариваются, да, и находят, даже не то, что договариваются, им не надо договариваться, они просто плечом к плечу воюют, и это представители об этом, слава богу, много раз говорили, рассказывали, показывали разных религий, вот, и там, если есть проблема, то она скорее касается, вот в этой части, да, скорее касается того, о чем также говорилось уже, и патриарх об этом говорил не раз, это неоязычество, да, тоже, в общем, понятно, почему возникающее, да, в ситуации опасности для жизни, да, человек ищет точки опоры, ищет защиты, ну, и вот порой обращается и к таким, так сказать, средствам и формам защиты, и это тоже вот предмет для работы наших священников, их пастырского внимания, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот еще одна тема, и про нее, наверное, хочется поговорить с вами, в том числе как с профессором МГИМО. Международная тема. Недавно был опубликован отчет центра Pew Research, один из очень крупных американских исследовательских центров, о том, что мусульмане – самая быстрорастущая религиозная группа в мире. Именно мусульмане. Но, с одной стороны, в общем-то, в этом нет ничего удивительного, просто в силу численности населения мусульманских стран. Но, с другой стороны, насколько для христианского сообщества в мире, как вам кажется, это вызов? Или это, ну, вот цифра в статистике, да, какая-то, которая принципиально какой-то обеспокоенности не вызывает?
Ну, я, в принципе, думаю, что в современном мире растущая традиционная религия не предмет для обеспокоенности человека религиозного, потому что, как не раз говорилось, несмотря на расхождение, несмотря на то, что, конечно, даже если брать близкие авраамические религии, представитель каждой религии считает именно свою истиной. Но при этом люди верующие все-таки, несмотря на всякое бывавшее в прошлом и существующее в настоящем, если это люди, не поврежденные какими-то экстремистскими, так сказать, страстями, давайте так скажем, то они находят общий язык, да, потому что в них заложено уважение к человеку, да, или, скажем, для христианина, да, если мы исходим из того, что человек – это образ Божий, то, как мы не раз говорили, в том числе и в нашей студии, это же не касается только членов твоего прихода. Да? Это, в принципе, образ Божий. Да? Он может там заблуждаться, как-то по-разному смотреть на какие-то вещи. Но... Вот. И поэтому уважительное отношение к человеку другой веры, оно, безусловно, присутствует и у христиан, и у мусульман, и у иудеев. Должно присутствовать при том понимании, что, повторяю, каждый считает свою веру истинной. Это тоже, в общем, надо понимать, да, и не нужно здесь как-то пытаться от этого как-то уходить или как-то по-другому об этом говорить. Вот. А что касается быстро растущих, да, вот этой динамики, она со многими факторами связана, вот, и в том числе и теми, которые имеют там социальную природу, да, и теми, которые имеют, скажем так, укоренены в... как бы так, чтобы не уходить в какую-то длинную, нудную, ненужную лекцию, сказать, ну, связаны, скажем, там с пониманием той роли, которую мужчина и женщина играют в жизни. В общем, с целым рядом факторов. Хотя, конечно, и непосредственный фактор вот такой распространения через миссию, да, какую-то, он тоже здесь присутствует. Но я бы сказал так, поскольку вы спросили о том, как является ли это неким вызовом для христиан, я здесь, размышляя на эту тему, могу вспомнить слова, которые какой-то, по-моему, немецкий католический епископ как-то сказал, их часто приводят, что христианам нужно опасаться не сильного ислама, а слабого христианства. Поэтому в этом смысле мне кажется, что все-таки наше отношение, христианское отношение в данном случае, оно должно быть фокусировано на том, а что мы из себя представляем, да, являемся ли мы свидетелями о Христе и какое, что мы можем явить, так сказать, миру, какое христианство сегодня, какие сегодня христиане. Вот это главное.
Я бы вот еще о чем хотел в этой связи поговорить. Вот мне недавно попался на глаза телеграм-канал одной моей знакомой, она очень глубоко верующая мусульманка. И вот у нее даже стоит в описании девиз, скажем так, ее жизни: «Если Бог на первом месте, все остальное на своем». Фразу, которую очень любят и православные тоже повторять. Там у нее в канале, например, встречаются какие-то прям цитаты, выписки из Корана, и такие больше такого этического содержания, такого нравственного. Читаешь и понимаешь, что ну вот это ничто не в тебе, как в христианине, ничто этому не противится. Я почему об этом задумался? Потому что действительно мы же часто вот такие повторяем правильные фразы, там, если Бог на первом, если остальное на своем, от лица как бы православия. Но по большому счету это то, с чем согласится вот представитель любой авраамической религии, глубоко верующий. Тогда вот говоря о своей вере, спрашивая себя, кто мы, вот за пределом того, что общее для всех монотеистических религий. Вот о чем мы должны говорить? Что в этом смысле отличит вот такого практикующего христианина от тоже глубоко верующего мусульманина?
Вы имеете в виду, о чем мы должны говорить друг с другом или говорить...
Ну, даже, предположим, взять вопрос некого там публичного присутствия верующих людей в сети или где угодно. Вот, повторюсь, да, если мы там, допустим, общаясь с секулярным пространством, с секулярным миром, воспроизводим формулы из серии «Если Бог на первом
месте», понятно, что они своём, могут быть то сказаны они, да, и христианином, и мусульманином.
И это неплохо, это хорошо, да, в этом нет ничего предусудительного. Бог един. Мы в этом верим, единого Бога, хотя в трех лицах. Но когда возникает, даже в каком-то, если угодно, апологетическом ключе, необходимо сказать, нет, мы именно христиане, потому что. Вот это про что?
Ну, тут можно на этот вопрос по-разному смотреть. Я, может быть, все-таки будучи вот преподавателем, да, чуть-чуть слегка начну, по крайней мере, вот отстраненно академически, мы понимаем, что в разных религиях, даже в близких, таких как авраамическая, есть общее, то, что их сближает, есть то, что их отличает. Но вот максимально сближает эти три религии нравственное учение. Вообще, я бы сказал, что вот в нравственном поле, то есть вот в системе правил, как себя вести, на что является нравственно допустимым, что является нравственно недопустимым, здесь очень-очень много общего. И как раз-таки вот когда мы говорим об общественной такой составляющей, нравственной составляющей, когда мы вспоминаем традиционные ценности, они будут очень сильно пересекаться. Да? Вот. Но все-таки нравственность не является основным содержанием религии. Да? Вот иудаизм, христианство, ислам, религии, которые мы называем авраамическими, это религии спасения. И вот спасение во всех этих религиях понимается по-разному и достигается по-разному. Да? Ислам очень уважительно относится к пророку Исе, да? То есть тому, кого мы называем Иисусом, исповедуем Иисусом Христом, Сыном Божьим, да? и второй ипостасью Троицы. Конечно, мусульмане так не смотрят на Христа, и это нужно совершенно четко понимать. И это христиан отличает, вот отношение к Христу, оно, конечно, отличает нас друг от друга. Вот. И вероучительная составляющая всех этих трех религий, она отличается довольно существенно. Да? Важно, что это не должно быть, не может быть и не должно быть предметом какой-то взаимной неприязни. Да? Я бы даже сказал, почему я спросил, вот уточнил, о чем идет речь. Вот, скажем, богословский диалог или диалог богословов, он возможен между разными там, религиями или конфессиями в христианстве? Возможен и нужен. Но для чего? Для уточнения вот этого вероучения друг друга. То есть не для того, чтобы одни переубедили других, сказали, нет, все-таки вот мы правы, да, посмотрите, вот как же вы этого не понимаете, а для чего? А для того, чтобы мы хотя бы не приписывали друг другу того, во что мы не верим. Да? А это, к сожалению, естественная часть невежества и плохого знания друг о друге. Да? Поэтому, когда мы скажем, церковь и другие религии говорят о важности изучения традиционных религиозных культур в школах, в наших обычных, как мы говорим, светских, да, школах, это ведь тоже направлено на то, чтобы мы знали, а что из себя представляет ислам, а что из себя представляет православное христианство, а что из себя представляет иудаизм и буддизм, да, чтобы люди не жили какими-то представлениями о религиях, не имеющими никакого отношения к реальности. И вот, но это важно не только там для школьников, это важно и для представителей религии, потому что греха таить тоже есть всякие там, ну, страшилки, не страшилки, но неверные представления, которые вот в среде верующих любой религии могут распространяться, а вот эти такие, да, они могут быть безобидными, просто неточными, а могут быть и, в общем, такими, которые могут приводить к каким-то неправильным действиям и поступкам. Поэтому, вот я бы сказал, богословский диалог здесь важен, но точно так же важно и понимание, конечно, вот сознательный там христианин, он должен понимать, почему он христианин, а не буддист, там, да, не иудей, не мусульманин. Это касается любого представителя религии. Вот понятно, что это тонкие и сложные вещи. Понятно, что вот когда мы выходим в общее пространство диалога, Бога. Мы должны быть аккуратны и осторожны, и мы видим, к сожалению, и сегодня какие-то происходят, случаются ситуации, которые показывают, что это вот хрупкие объекты. Мне очень нравится эта метафора, да, есть такое в физике полимеров понятие «хрупкие объекты», это такие вещества, которые при минимальном на них воздействии серьезно меняют свою структуру. Вот религия может, точнее, является таким хрупким объектом, любая, и проявления какой-то крайности могут наступать, при, если возникает впечатление, ощущение там, или нечто прочитывается как то, что вот задевает мою веру, да, самое глубинное, самое важное, самое дорогое, что для меня существует в этой жизни. И поэтому здесь всем нужно быть осторожными, аккуратными, и людям, про которых что-то говорят, и уж тем более тем, кто что-то говорит о других. Вот. А что касается вот отличий, то, понимаете как, это тут никуда не денешься, это нужно изучать и знать, да, потому что я еще раз скажу, не знаю, может быть, кто-то со мной не согласится, что корнем многих бед в любое время и в наше время тоже является невежество. Невежество. Мы придумываем, не зная реальной ситуации. Да, это значит, опять же, образование. Ну и дальше я могу оседлать своего любимого конька. Да.
Вот в продолжение этой проблематики я вспомнил сейчас, пока вы говорили, я где-то встречал в богословской статье такое грустное замечание кого-то из современных православных богословов, что очень часто мы, современные православные, являемся криптомонотеистами в том смысле, что мы говорим «Бог», понимаем божество, Творца мира, но то, что Бог именно троичен, то, что он есть Троица, а принципиально важным в учении о Троице является второе лицо, да, Христос, который, если не воскрес, то все тщетно. Вот вся эта большая проблематика как будто бы несколько уходит в тень. И там даже был такой как бы грустный вывод, не факт, что с ним нужно соглашаться, но просто над ним можно подумать, что вот посмотрите вокруг, как мы говорим публично, мы православные, там, о вере, мы используем слово «Бог», как правило, имея в виду вот некое того самого единого Творца мира. Когда мы говорим о Христе, мы, как правило, ну, не как правило, но часто говорим именно в такой этической плоскости. Вот Христос сказал так, поэтому так-то нужно поступать. То есть, опять такая проповедь скорее моральная идет. Но, в принципе, если из этого изъять учение о Троице, то ничего в наших словах не изменится. Вот оно, как мы говорили о том, что Бог хочет, Бог знает, а мы перед Богом находимся. Mm-hmm. И все то же самое с нами может разделить, опять же, представитель любой другой монотеистической религии. Вот, когда мы находимся на уровне некой моральной составляющей жизни, опять же, там, про любовь к врагам, не знаю, к ближним, к уважению к родителям и так далее, но тоже мы тут найдем понимание с представителями других библейских религий. Ну, про любовь к врагам не знаю, может быть, тут нам на эту тему можно продискутировать. Но вот как у вас эта проблематика отзывается?
Ну, я, можно, все-таки не буду говорить о конкретном авторе, поскольку не читал, может быть, там контекст важен, но немножко мне показалось, что здесь есть некоторая такая надуманность и такой, ну, условный богословский снобизм, возьму это в кавычки, может быть, я не прав, то есть это не в порядке полемики, наверняка там есть некая такая цельная мысль, которая, безусловно, заслуживает внимания, но я все-таки думаю, что... Но вот если предположить, что есть вот такая озабоченность, вот как из нее выходить? Все время говорит о Святой Троице, да, мы же помним с вами, если я не ошибаюсь, это знаменитый рассказ Августина, которому был сон, да, или что-то такая тонкий сон, когда как раз-таки после, по-моему, его попытки объяснить Троицу, да, он увидел этого мальчика, который ложкой там вычерпывал море, и он стал сказать, спросил мальчика, что ты делаешь? Мальчик сказал, я вот хочу море вычерпать ложкой. Августин засмеялся, сказал, это невозможно. Ты понимаешь, это сделать невозможно. Правда, сказал мальчик, а ты правда действительно думаешь, что ты можешь рассказать, что такое Троица? Да? То есть есть и такой подход. Тут это же не тема, которая действительно является сложной и для, ну уж точно для рационального понимания, да, для уяснения, а уж тем более, чтобы говорить об этом, не будучи Августином, который тоже, как мы видим, вот такое получал вразумление, нужно чрезвычайно осторожно. И потом, знаете, вот к вопросу о присутствии богословского дискурса вот в обычной жизни христиан, помните вот это знаменитое, кто-то из отцов каппадокийцев говорил, да, что куда ни пойдешь, там, придешь на рынок, попросишь рыбы, а тебе говорят, как правильно, там, да, единосущный или подобосущный. И я помню, что когда я вот с этим только столкнулся, то это подавалось в контексте того, что вот, мол, как было здорово, даже на рынках люди обсуждали богословские вопросы. А потом, насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, что на самом деле контекст этого высказывания отцов заключался в том, что это совершенно не там об этом говорится, вообще неуместно и не к месту. Да? Поэтому здесь вот, если это я все вот ничего сейчас не перепутал, не исказил, то это тоже очень, очень важный момент. Да? Не только всякому овощу свое время, но еще и всякому, так сказать, ну, свое место. Да? И есть дискуссии, которые и во времени, там, и в пространстве, да, должны соотноситься с временем и с пространством. И здесь вот этот контекст значит очень много. У нас, я думаю, что вот сегодня проблемой является, может быть, скорее то, что появилось огромное количество, ну уж будем говорить, привычным совершенно словом вызовов, да, которых раньше просто не было. И у нас, нам необходимо богословское, христианское осмысление вот этих проблем, того, что мы называем проблемами биоэтики и прочее, прочее, прочее. Да, они все непростые. Да. Возьмите тоже суррогатное материнство, да, которое церковь не принимает, но вот есть ли у нас проработанная глубинная богословская рефлексия по этому поводу? У нас есть нравственная рефлексия, да? Мы можем сказать, что там недопустимы, эти вещи недопустимы, если там присутствует коммерческая составляющая и так далее, и так далее. Но богословской рефлексии, такой глубокой, которая бы четко, внятно там поясняла какие-то вещи, я, например, не встречал. Не потому, что я сомневаюсь в нашей позиции, но позиция может быть более или менее проработанной. Да? А есть много других проблем, связанных вот с передовыми технологиями в медицине и прочим, и прочим. Мы как-то касались, да, этих тем, которые требуют, остро требуют ответа, и это не отвлеченные какие-то вещи. Ну, я не знаю, может быть, я в каком-то смысле о том же говорю, о чем вот коллега, которого вы вспомнили, но я вот на этом бы обратил внимание.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Хочу еще к одной теме обратиться. Не так давно мы с вами вместе участвовали, ну, в большей степени я был слушателем, в круглом столе памяти академика Скрябина. Я знаю, что несколько программ назад вы отчасти об этом говорили в «Светлом вечере», но я, скажем так, с тех пор имею задумку об этом поговорить с вами, потому что один из докладов мне показался очень таким достойным разговора. Все были интересные. Надо сказать, что это вот круглый стол, который проводится раз в два года в памяти замечательного биолога, ученого, академика Скрябина. Его проводит, в том числе организует Егор Борисович Прохарчук, доктор биологических наук. Она тоже очень известный во всем мире, признанный российский ученый. И вот вы были на очередном этом круглом столе, держали слово там. Вот, я просто послушал. Но вот все доклады были очень интересными, и один прям взывает к обсуждению вот в нашем ключе, как мне представляется. Это был доклад академика Константина Владимировича Анохина про то, как он это сформулировал, где проходят границы разума. где начинается в живом мире то, что мы называем сознанием. Почему об этом можно поговорить, в том числе на радио «Вера»? Потому что традиционно такая аргументация, опять же, апологетическая со стороны верующих людей и богословов часто заключается в том, что принципиальное отличие человека от животного – это как раз разум, сознание. Сознание вообще вещь достаточно загадочная, и вообще вряд ли можно предложить какое-то одно определение сознания до конца. Вернее, собственно говоря, предстоит еще и философам, и ученым большая работа по выяснению того, что же такое сознание и где оно начинается. Но вот к этому можно подходить со стороны такой вот философской, богословской, а можно, как мы услышали в этом докладе у Константина Анохина, вполне со стороны естественной науки, и меня даже просто потряс слайд, когда на этом слайде, вот он сейчас, я его сфотографировал, он передо мной открыт.
Вы имеете в виду, около 20... разные да. Ученые с разными представлениями, позициями по поводу, что такое сознание?
Да, 20, около 20 имен всемирно признанных ученых.
Для человека.
Да, я вот прям процитирую, как разные ученые, где они обнаруживают сознание вот на этой эволюционной лестнице, как бы откуда в природе сознание разум начинается. Там прошла такая заглавная, где проходят границы разума. Кто-то начинает от моллюсков, кто-то от насекомых членистоногих. Дальше, там у другого ученого растения, кто-то обнаруживает сознание у рыб, дальше у насекомых, у шмелей, кто-то у пчел, кто-то у кишечнополосных, то есть гидра, кто-то начинает от теплокровных, кто-то от приматов, ну и там так далее, да, кто-то тоже там от рыб и так далее. То есть большое количество мнений. В самом деле это очень интересно. И это все как бы не, как можно судить, не какие-то там досужие размышления. Нет, это вот эксперименты с животными, там, условно говоря, там рыба что-то там узнает свое отражение там, в зеркале. Но я сейчас говорю не точно, а вот пример привожу, по каким-то критериям фиксирует сознание в животном. Вот для вас, как для культуролога, что эти данные значат? Каким размышлениям подвигают? Не получается ли так, что вот этот аргумент, который апологеты так любят, что принципиальное отличие человека от животного – это разум, здесь как бы ставится под вопрос?
Думаю, что не получается, потому что именно с этой точки зрения, потому что разум человека все равно отличается от разума животных, шмелей там, и прочих замечательных тварей божьих. Но это, знаете, как вот я когда со студентами обсуждаю вопрос отличия человека от животного и задаю вопрос, давайте подумаем о том, чем мы отличаемся, я всегда уточняю, ну или в последнее время уточняю, говорю, что мы, в принципе, много чем отличаемся. Но есть вещи, где мы отличаемся, ну, что называется, как сказали бы, может быть, философы, культурологи, есть там некие признаки, которые у нас по генезису природные, но даны в культурном опосредовании. И здесь мы вот этим самым культурным опосредованием от животных отличаемся. То есть и животные едят, и мы едим, но по-разному, да, и люди будут... Но что бы человек ни делал, там всегда есть культурное опосредование. Вот, кстати, есть фундаментальное отличие, то есть наличие того, что мы называем культурой. Вот. А при этом есть у человека феномены, которые уже по генезису являются собственно культурными, их мы у животных совсем не обнаруживаем. Да? И это, наверное, тоже связано с результатом другого сознания, да? Ну или там понимания того, что есть культура, хотя, знаете, вот интересно...
Например, кладбище,
да, захоронение. Да, но я хочу вот сказать, ну или там какие-то более, может быть, простые вот вещи связанные, ну не простые, в смысле, более понятные сегодня, и вещи связанные как раз-таки с там, вычислительными там системами и прочим, то есть там нет природного, все-таки кладбище все равно связано со смертью, да, с физической основой самого факта, а есть вещи, которые по генезису, они с природой вообще не связаны никак, да, там вычислительные процедуры и прочее, оно в культуре родилось, и в культуре только существует. Но немножко замечание на полях, да, потом вернусь к основной мысли, при этом любопытно, что вот это вот понимание, мы привыкли, культура, природа и культура. Я сам часто всегда любой разговор о культуре начинаю с цитаты из Лотмана, что культура, природа — то, что нам дано, культура — то, что мы создаем. Но ведь культура как предмет познания появляется не раньше 18 века. А представление о культуре как о некой целостности, творимой человеком, которая заслуживает, ну, что ли, внимание, которое вообще осознается как целостность, не раньше эпохи Возрождения. Да? Человек античности был бы очень удивлен вот такому субстанциональному делению, что у нас есть природа и есть нечто, ну, вторая природа, как Шеллин потом скажет. Я думаю, что, ну, уверен практически, что так совершенно не размышлял человек античности и великие философы, которыми мы до сих пор восхищаемся, они совершенно иначе себе это представляли, и все есть продолжение природы все равно, да, и воспитание, образование, сотворящее из там природного человека гражданина, оно все равно находится в космосе, да, и это все некое единое пространство, никакого противопоставления космоса там и какого-нибудь искусственного космоса мы у греков не находим, если так упрощая говорить. Вот. Но вот если вернуться к этому, так что я думаю, что, во-первых, разница все равно есть, но она, скажем так, в том, как проявляется это, да, такая качественная, что ли. Это первое замечание. Второе, что это, конечно, наверное, в ряде случаев, которые приведены были уважаемым академиком, это вопрос определения, да, что мы называем, или как мы трактуем то, что мы видим. Потому что вот я немножко знаком тоже с опытами, которые проводили с обезьянами разные ученые в попытке понять вот систему коммуникации, способность к языку, да, что такое язык человеческий, насколько он соотносится, да, и там вот, скажем, были случаи, обычно, кстати сказать, речь шла, конечно, о языке не как о речи, да, а о языке как о знаковой системе, и, ну, вы знаете все эти опыты, когда обезьяны там составляли слова и прочее, прочее, так вот, любопытно, что, казалось бы, при очевидных фактах, когда мы видим, что он там буквы из букв составляет или из знаков каких-то составляет слова, тем не менее существуют трактовки, которые говорят, что это принципиально отличается от того, как работает ну, мозг, разум и, соответственно, коммуникация у человека, потому что это просто, ну, грубо говоря, система запоминания каких-то вещей, что это совсем не то, что мы имеем у человека. Да? Я не говорю, что это правильно, я говорю, что есть и такие трактовки. Но если вернуться к глубинному вопросу, а что отличает, да, то вот как раз-таки, как любит говорить Егор Борисович Прохарчук, ведь человек не сводится к его ДНК, да, и вот его пример, который он часто приводит, ну, наверное, он простой, чтобы было понятно, вот однояйцевые близнецы, у них ДНК идентичная, а люди разные. Да? А вот чем они отличаются? Сознанием, разумом, ну, наверное. Но мне кажется, что и сознание, и разум, да, не является здесь исключительно единственной определяющей человека. Да? Я вот хочу, намеренно сейчас пытаюсь не оперировать какими-то, собственно, религиозными там, терминами и категориями. Да?
Ну, вот посмотрите. Типа образ Божий.
Да, да, но который, в общем, где вот его обнаружить? Ну, вот, вот смотрите, вот, допустим, еще одна фраза из Лотмана, которую тоже люблю повторять, что человек – это память. Ну, вот, а память, то есть это большая часть того, что мы называем разумом, сознанием. Но вот есть люди, которые в силу разных причин, нередко это связано с заболеваниями, у которых ну, память потеряна. Да? И вот, опять же, многолетние опыты и исследования, они показывают, что памяти у человека может не быть, но у него сохранены все человеческие реакции. Да? То есть вот если я не могу помнить, что я 5 минут назад с вами познакомился, но знакомясь с вами каждые 5 минут, я буду там улыбаться, жать вам руку и так далее. Там есть, знаете, такая душераздирающая история, как доктор, вот я боюсь соврать, по-моему, десятилетия наблюдала пациента, и, там, писала труды, там, все, и, естественно, у нее эмоциональная какая-то привязанность была, а он с ней не просто каждый день знакомился заново, а знакомился там, ну, вот каждый раз, там, каждые 5 минут, грубо говоря, да, заново, потому что он забывал тут же. Но все его реакции вот в течение этих 5 минут, они говорили, что это человек. Да? Поэтому я даже, знаете, вот здесь, ну, не Лотмана, конечно, корректирую, но вот свое представление, да, что человек — это точно не только память, да? Поэтому не только разум, не только сознание. Да? Вот. Ну, понятно, что это речь идет о взрослом человеке, у которого ни с детства не было, да, памяти. То есть там все сложнее, я, конечно, упрощаю серьезно. Вот. А, но поэтому это вот эта загадка, что такое человек, она, конечно, чрезвычайно важна, и она... Почему загадка? Потому что это все равно упирается, вот с культурологической точки зрения, как мне представляется, в то, почему все-таки у нас есть то, что мы именуем культурой, что бы мы под ней не понимали, а у животного нет. Причем это точно не связано с ненаследуемыми признаками, потому что у животных есть ненаследуемые признаки, и поэтому это дает основание некоторым ученым говорить о культуре дельфинов или там китов. Я читал какую-то очень интересную книгу, где автор говорит: ну вот посмотрите, киты учат молодых китов чему, то есть они научаются, да, у них совершенно не запрограммировано все, да, это не инстинктивная история, если не научить, они этого делать не будут уметь. Но, значит, культура не только про научение, даже не столько про научение, да, а про что? А вот про то самое, про ту самую, если возвращаться к теории потребностей Симонова, да, про ту самую религиозную потребность или потребность, которую мы именуем религиозной, и проявление которой мы не видим у животных, да, я вот как раз недавно читал публичную лекцию, я сказал, что мне хочется думать, что когда моя, когда мой алабай задумчиво, так сказать, смотрит вдаль, что он в этот момент сидит и размышляет, вот мне уже 4 года в сентябре стукнет, да, а ведь век-то мой какой алабайский, ну, 10, 12, 14 лет, и что, и вот в чем смысл жизни, вот, ну, вряд ли, я не вижу никаких проявлений, да, того, хотя у него проявление многого другого и других потребностей, да, и, ну, что говорить, тут лучше заткнуть собачника, иначе светлый вечер будет испорчен.
Нет, почему?
Ну, или, так сказать, освещение.
Очень светлая тема.
Да, очень, да. Но вот, вот это вот, с чем это связано? С тем, что мы именуем сознанием, ну, коль скоро оно обнаруживается в разных формах много у кого, не факт, да? То есть есть нечто, что к этому не сводится, да? Что человек больше, чем...
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы продолжаем наш разговор. Один из не так давно вышедших ваших подкастов хотел бы я обсудить, собрались с мыслями, где вы говорили про Соединенные Штаты Америки с уважаемыми гостями. Не в первый раз вы уже к теме международных отношений обращаетесь, и сами вы по специальности американист, и не говорите, что бывший, потому что бывших не бывает американистов. Но что для вас вот было важно в этом разговоре, почему, в принципе, вы к этой теме обратились, и что для себя, может быть, такого интересного почерпнули?
Спасибо, что вы вспомнили этот подкаст. Я, с вашего позволения, тогда назову вот моих собеседников, уважаемых Федора Александровича Лукьянова, известного международника, и Максима Александровича Сучкова, руководителя Института международных исследований МГИМО, американиста, человека, хорошо очень знающего американскую культуру и действительность. Для меня в этом разговоре было важно встать над конъюнктурой того, что нам Трамп, условно говоря. То есть уйти от актуальных дискуссий, тем более, что мы, ну, не были уверены, что там это записная же программа, что она там немедленно выйдет в эфир. Но не поэтому, конечно, а потому что вот дискуссий об актуальном было много, и они продолжаются, они всегда будут. Это предмет размышления для там, политологов, комментаторов, журналистов, политиков. Вот. А мне хотелось все-таки попытаться найти какие-то, ну, глубинные объяснения, насколько это возможно в короткой программе, происходящего сегодня, и того, чем могут руководствоваться люди там, в США, у нас, как эти, выстраиваются эти отношения, как они, так сказать, исторически складывались, да, какую роль здесь играет вот фактор, человеческий фактор, фактор там лидеров, нас, где есть ли границы, вот, скажем, американской традиции, мы, конечно, про Америку преимущественно говорили, за которой никакой политик не может выйти, или этих границ нет, и наше время об этом свидетельствует или не свидетельствует. Да? Вот, ну, то есть, условно говоря, от такой вот этой верхнего слоя обсуждения текущего момента чуть-чуть погрузиться в более такие фундаментальные вещи и попытаться протянуть ниточки вот к тому, что мы... Ну, или даже не протягивать, а предоставить зрителю самому их протянуть, но вот поговорить о чем-то, находящемся в глубине смыслов и истории.
А вот такая тема, которая очень резонирует, мне кажется, вообще с нашим контекстом. Вот в российских реалиях часто люди, расходящиеся по разным политическим позициям, это даже не то, что две партии, это две такое ощущение каких-то квазирелигии, друг друга предающие анафеме. А в этом есть такая, может быть, черта, ну, например, ее любил Бердяев отмечать, что в русских все по максимуму, если уж мы во что-то верим, то мы верим в это как в абсолютно последний идеал. Там, если мы за семейное обучение, то мы вот всех на семейное обучение пересаживать надо, иначе никак. Да, то есть не приходит мысль, что это выбор для кого-то, кому-то он не подходит. Ну, я сейчас огрубляю, ну вот понятно, о чем речь. А есть подозрение, может быть, я ошибаюсь, гипотеза такая, что вот это не случай американской политической культуры, где в одной семье за одним столом собираются люди, условно говоря, там, не знаю, муж за республиканскую партию, там, не знаю, тесть за там, демократическую. И это спор по поводу каких-то там налогов, не знаю, практических, прагматических вещей, но вот на уровень того, что ты представитель морального зла, если ты не со мной, это не переходит, то есть это не становится таким вот радикальным разрывом. Как вам кажется, так это или все-таки то, что я говорю, слишком упрощенно?
Нет, я думаю, что так. Ну, мы, наверное, неизбежно упрощаем, да, пытаясь там что-то анализировать, и с одной стороны, упрощаем, а с другой стороны, обобщая, мы выводим за скобки ряд примеров, которые, ну, просто вот будут не соответствовать, да, вот этому обобщению, и это всегда можно найти в любой культуре. Но то, о чем говорил Бердяев, это важно, это, собственно, ну, не только бердяевская мысль, если я ее правильно понимаю, речь идет о том, что обычно, характеризуя русскую культуру, мы говорим, что эту культура крайностей, что это культура и крайностей, и бросание из одной крайности в другую, да, свойственно для нас, и вот без, так сказать, полутонов, маятник, если качнулся, то до конца в одну сторону, если в другую качнулся, то он тоже до конца. Вот. Разные есть этому очень объяснения, вот с чем это может быть связано. Одно из объяснений, из таких наиболее, может быть, неочевидных и неповерхностных, связано с тем, что вот если на культуру применить это трихотомическое строение личности по апостолу Павлу «дух, душа и тело», да, то вот если предположить, что в культуре тоже есть вот то, что устремлено к горнему миру, да, то, что связано, вот, так сказать, с физическим миром и то, что связано с миром социальным, то вот русская культура, она культура первого и третьего миров. А вот, собственно, вот это человеческое, оно ни святому не интересно, потому что он устремлен к небу, ни грешнику, устроение какого-то справедливого мира, то, чем весь вот Запад христианский в том числе занят, да, ну, потому что грешник, он не про справедливость, а святой, он не про земное устроение. И вот у нас вот это вот выпадает, собственно, вот это то самое человеческое, слишком человеческое, поводу которого Ницше так переживал, оно нам не грозит, что называется. Вот, и в этом наша и сила, и слабость, если угодно, в каком-то плане. Может, вот крайности, может быть, с этим связаны, да? Ну, это как вот, там, я не знаю, Смердяков, который тоже Карамазов, да, и который говорит вещи, ну, сильно противоположные многое, ну, из того, что там уж точно там Алёша говорит и прочее. Вот. А американцев, думаю, что вы правы, что там скорее этого нет, но мне, вы знаете, вот если от этого вопроса отвлечься и все-таки сказать, вот чем мы... Вот совсем в чем мы не похожи, потому что в чем-то мы похожи, безусловно. Вот, но в чем мы совсем не похожи, я вот сейчас, вот в нынешнее, вот именно сегодня, что называется, нахожусь больше всего под впечатлением того, что сформулировал наш замечательный пушкинист, профессор Непомнящий, да, который говорил, Кто-то, по-моему, мне где-то говорил, что он не был профессором, но я его все называю профессором, потому что, ну уж если я профессор, то не помню, я точно совершенно был профессором. И он говорил, по крайней мере, я у него про это читал, когда он говорит вот такому квинтэссенции национальной идеи, выраженной в литературе, поскольку мы литературоцентричная страна, и американцы, ну, там тоже, в общем, есть знаковые произведения, в частности, он обращает внимание на «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, где Скарлетт О'Хара в такой самый напряженный момент говорит, что ни я, ни мои дети никогда больше не будут голодать. Я скорее совершу преступление или даже убью, но мои дети не будут голодать. Вот мы можем себе представить Раскольникова, он и так себя чуть не голодом там не заморил, да, до галлюцинаций, который говорит, я никогда не буду голодать. Там, он не скорее убьет, он убивает, не для того, чтобы поесть. И вот это вот, не помнишь, говорит, а наша квинтэссенция, так сказать, вот этого национального духа, это пушкинские строчки из «Элегии», я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. И вот они как-то Скарлетт О'Хара не произносятся, конечно, вот совсем. И вот в этом смысле мы, конечно, очень разные.
Ну что ж, большая волнующая тема, я думаю, что мы к ней еще будем обращаться в наших следующих беседах. А за нашу сегодняшнюю программу я вас благодарю. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
«Светлый вечер». На радио «Вера».